Поставив лист газеты в уровень лица, я продолжал пожирать незнакомца глазами. Он почти не шевелился и лишь изредка приподнимал понурую голову. Он явно ждал кого-то, а я глядел. Иногда мне казалось, что я все это выдумал, что сходства, собственно, никакого нет, что я поддался полуневольному обману воображения. Но тот вдруг повернется немного на стуле или руку слегка поднимет, и я опять чуть не ахну. Опять вижу перед собой моего ночного отца. Он, наконец, заметил мое неотвязчивое внимание и сперва с недоумением, потом с досадой, взглянув в мою сторону, собрался было встать и уронил небольшую тросточку, прислоненную им к столу. Я мгновенно вскочил, поднял и подал ему ее. Сердце во мне сильно билось. Он натянуто улыбнулся, поблагодарил меня и, приблизив свое лицо к моему лицу, поднял брови и раскрыл немного губы, словно что-то его поразило. «Вы очень вежливый, молодой человек», — заговорил он вдруг сухим и резким, гнусливым голосом. «В теперешнее время это редкость. Позвольте вас поздравить. Вы получили хорошее воспитание». Не помню, что именно я ответил ему, но разговор скоро завязался между нами. Я узнал, что он мой соотечественник, что недавно вернулся из Америки, где прожил много лет, и скоро опять туда отправляется. Он назвал себя бароном. Имени я не мог хорошенько расслышать. Он так же, как мой ночной отец, оканчивал каждую свою речь каким-то неясным внутренним бормотанием. Он пожелал узнать мою фамилию. Услыхав ее, он опять как будто изумился. Потом он спросил меня, давно ли я живу в этом городе и с кем. Я отвечал ему, что живу с моей матерью. «А батюшка ваш?» «Мой отец давно умер». Он осведомился о христианском имени моей матери и тотчас же рассмеялся неловким смехом, а потом извинился, говоря, что у него такая американская манера и что вообще он чудак порядочный. Потом он полюбопытствовал узнать, где находится наша квартира. Я сказал ему. Волнение, овладевшее мною в начале нашего разговора, постепенно утихло. Я находил наше сближение несколько странным и только. Мне не нравилась улыбочка, с которой господин барон меня расспрашивал. Не нравилось также выражение его глаз, когда он их словно вонзал в меня. В них было что-то хищное и покровительственное, что-то жуткое. Этих глаз я во сне не видел. Странное было лицо у барона. Поблеклое, усталое и в то же время моложавое. Неприятно моложавое. У моего ночного отца не было также того глубокого шрама, который косвенно пересекал весь лоб моего нового знакомца. и которого я не заметил до тех пор, пока не пододвинулся к нему поближе. Не успел я сообщить барону название улицы и номер дома, где мы жили, когда, как высокого роста араб, закутанный в плащ по самые брови, подошел к нему сзади и тихонько постучал ему по плечу. Барон обернулся, промолвил: «Ага, наконец-то!» и, слегка кивнув мне головою, отправился вместе с арабом в кофейную. Я остался под навесом. Я хотел дождаться выхода барона, не столько для того, чтобы снова заговорить с ним. Я, собственно, не знал, о чем бы я мог повести с ним речь, сколько для того, чтобы снова проверить свое первое впечатление. Но минуло полчаса, минул час. Барон не появлялся. Я вошел в кофейную, пробежал по всем комнатам, но нигде не увидал ни барона, ни араба. Они оба, должно быть, удалились через заднюю дверь. У меня голова немного разболелась, и я, чтобы освежиться, отправился вдоль морского берега до пространного загородного парка, разведенного лет 200 тому назад. Погуляв часа два в тени громадных дубов и платанов, я вернулся домой. Служанка наша бросилась мне навстречу, вся перетревоженная, как только я появился в передней. Я тотчас догадался по выражению ее лица, что во время моего отсутствия что-то недоброе произошло в нашем доме. И точно, я узнал, что час тому назад в спальне моей матери внезапно раздался страшный крик. Вбежавшая служанка нашла ее на полу, в обмороке, который продолжался несколько минут. Матушка, наконец, пришла в чувство, но принуждена была лечь в постель. И вид имела испуганный и странный. Ни слова не говорила, не отвечала на расспросы, все только оглядывалась и вздрагивала. Служанка послала садовника за доктором, доктор пришел и прописал успокоительное средство. Но и ему матушка ничего сказать не хотела. Садовник уверял, что несколько мгновений после того, как в матушкиной комнате раздался крик, он увидел незнакомого человека, поспешно бежавшего через клумбы сада к уличным воротам. Мы жили в одноэтажном доме, выходившем окнами в довольно большой сад. Садовник не успел рассмотреть лицо этого человека, но из себя он был худощав, носил низкую соломенную шляпу и длиннополый сюртук. Одежда барона тотчас мелькнула у меня в голове. Догнать его садовник не мог. К тому же его немедленно позвали в дом и послали за доктором. Я вошел к матушке. Она лежала на постели, бледнее подушки, на которой покоилась ее голова. Узнав меня, она слабо улыбнулась и протянула мне руку. Я подсел к ней, стал ее расспрашивать. Сперва она все отнекивалась. Наконец, однако, созналась, что увидела нечто такое, что очень ее испугало. «Кто-нибудь входил сюда?» — спросил я. «Нет», — торопливо ответила она, — «никто не приходил. Но мне показалось, мне привиделось». Она умолкла и закрыла глаза рукой. Я хотел было сообщить ей то, что узнал от садовника. Да, кстати, рассказать мою встречу с бароном. Но почему-то слова замерли у меня на губах. Я решился, однако, заметить матушке, что привидение обыкновенно не показывается днем. «Оставь», — прошептала она, — «пожалуйста, не мучь меня теперь. Ты когда-нибудь узнаешь». Она умолкла опять, руки у нее были холодные, и пульс бился скоро и неровно. Я дал ей выпить лекарство и отошел немного в сторону, чтобы не беспокоить ее. Целый день она не вставала. Она лежала неподвижно и тихо, лишь изредка, глубоко вздыхая и пугливо раскрывая глаза. Все в доме недоумевали. К ночи с матушкой сделалась небольшая лихорадка, и она отослала меня. Я, однако, не ушел к себе, а лег в соседней комнате на диване. Каждые четверть часа я вставал, подходил на цыпочках к двери, слушал. Все оставалось безмолвным. Но матушка едва ли заснула в ту ночь. Когда я рано поутру вошел к ней, лицо ее казалось воспаленным, глаза блестели неестественным блеском. В течение дня ей несколько полегчало, но к вечеру жар опять усилился. До тех пор она упорно молчала, а тут вдруг начала говорить уторопленным, прерывистым голосом. Она не бредила. В ее словах был смысл, но не было никакой связи. Незадолго до полуночи она внезапно, судорожным движением, приподнялась в постели. Я сидел возле нее и тем же поспешным голосом, беспрестанно отпивая воду глотками из стакана, слабо помахивая руками, и ни разу не взглянув на меня, принялась рассказывать. Она останавливалась, делала над собой усилие и продолжала снова. Так это все было странно. Точно она все это делала во сне. Точно она сама отсутствовала, а кто-то другой говорил ее устами или заставлял ее говорить. «Послушай, что я тебе расскажу», — начала она. «Ты уже не молодой мальчик. Надо тебе все знать. У меня была хорошая приятельница». Она вышла за человека, которого любила всем сердцем. И она была очень счастлива своим мужем. В первый же год брака они поехали оба в столицу, чтобы провести там несколько недель и повеселиться. Они остановились в хорошей гостинице и много выезжали по театрам и собраниям. Моя приятельница была очень недурна собой. Ее все замечали. Молодые люди за ней ухаживали. Но был между ними один офицер. Он следил за нею неотступно. И где бы она ни была, она всюду видела его черные злые глаза. Он с ней не познакомился и ни разу с ней не говорил, только все глядел на нее так дерзко и странно. Все удовольствия столицы были отравлены его присутствием. Она начала уговаривать мужа уехать поскорее. И они уж совсем собрались в путь. Однажды муж ее отправился в клуб. Его пригласили офицеры одного полка с тем офицером играть в карты. Она в первый раз осталась одна.